Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». И я сегодня приветствую нашу гостью Екатерину. Екатерина, фамилию скажете?
Да, у меня фамилия Редкошеева.
Редкая фамилия,
редко,
да?
Редко, все говорят.
Екатерина пришла к нам для того, чтобы поделиться, как очень многие наши гости, своей радостью. Радостью, которая продолжается уже многие годы, то есть опыт уже большой такой православной церковной жизни. Катя, и как всегда, нам Господь дает возможность двигаться маленькими-маленькими шажочками, мы делаем какие-то усилия для того, чтобы обретать его все больше и больше. И вот Катя хотела бы поделиться очень важными двумя обретениями, наверное, да. Прежде всего, мне бы хотелось остановиться вот в разговоре о крестных ходах, которыми Екатерина ходила неоднократно. И это действительно вот особый опыт в жизни православного человека. Именно молитвенный опыт, можно так сказать. Да? Крестный ход – это особая молитва. И если мы говорим о том, что зовем не церковных людей, даже не крещенных людей посетить святые места, это вот, наверное, первые, скажем так, самые легкие пути к обретению Бога, к обретению именно личного знакомства со святыми, потому что святые нас встречают в монастырях, в храмах, которые мы посещаем. Они себя открывают нам, открывают каким-то чудесным совершенно образом, и таким путем мы обретаем Бога, укрепляемся в вере, каждый вот на своей ступеньке какой-то, да? Катя, и вот у вас опыт крестного хода открывается как особое паломничество, потому что если мы едем с комфортом или на поезде, или на автобусе к святыням, это один путь, он тоже очень нелегкий. Потому что человеку нужно преодолеть дорогу, выстоять службы, может быть, даже в первый раз в жизни покаяться и причаститься святых Христовых тайн, окунуться в святой источник. То есть это определенные пути и преодоление себя, и своего неверия, и обретение Бога. Но вы говорите о другом уровне, крестный ход, но это совершенно уже другой уровень. Что бы вы хотели рассказать о своем опыте, какими крестными ходами вы ходили, вот каким образом вас сподобил Господь, и что вы почувствовали в этом опыте?
Спаси Господи. До 2002 года у меня случилось счастье побывать в Дивеево, в Чемеево, Долматово, вот что называется «на колесах». Но по поводу преодоления, там было очень много искушений. Ломался автобус. Потом это было, мы ехали летом в Дивеево, была невыносимая жара. И мы, в общем-то, испытали на себе и холод ночи, и жару. А зимой, возвращаясь из Чемеева, мы попали в аварию. И всю ночь провели, даже сложно объяснить, в каком-то месте таком, прятались от холода. Но все это забывается со временем. И когда уже идешь пешком, то сравниваешь, и вот эти тяготы, они, во-первых, становятся как-то со временем менее акцентированными, что ли, не такие яркие. То есть другие ситуации, погружение в источник, причастие у святых мощей Акафист, встреча с людьми, исповедь, они настолько яркие, что они собой закрывают, как награда даются. А в 2002 году я узнала, что будет впервые совершен такой крестный ход. Мы его называем между собой Костромской и Царский. С иконой царственных мучеников вышли из Екатеринбурга в день рождения царя 19 мая. Владыка Викентий отслужил молебен, благословил нас, и священники пришли на это действо. И двинулся крестный ход в сторону Костромы из Ипатьевского дома,
где царь да?
Николай с детьми, с царицей Александрой, с верными слугами принял мученический венец. Мы пошли в Ипатьевский монастырь, где в 1613 году русский народ пред Федоровской иконой Божией Матери, величайшей святыней, принес обет роду Романовых. И когда я прочитала объявление в семинарии, оно было о том, что пойдет крестный ход, там было особым шрифтом выделено пешком. Я внимательно прочитала еще раз и была удивлена, потрясена, и все, что угодно мне пришло в голову, кроме одного, что я могу в этом принять участие. Пешком пройти почти 2000 километров. И в первый день Бог довел побывать. Может быть, вот это вот укрепило. Раз было благословение, несмотря на то, что была работа, трудности. Уже после 25 мая крестный ход уже шел неделю, потом вторую. Получилось доехать до Дивеева, там помолиться у святого Серафима Саровского, его мощей, благословиться у батюшки и догнать крестный ход. И получается, с 1 июня до августа месяца, до начала, Бог дал силы пройти. Все дни мы шли пешком. И было это благословение старцев, Оптина пустынь, молилась монахи за нас, архимандрит Кирилл Павлов, схиегумен Илия, игумены оптинские. Очень большая молитвенная поддержка шла от священников с Украины. Они молились за нас. И духовник, это отец Александр протоиерей Петропавловский, он нам сразу объяснил, что мы совершаем переход пешком, в течение дня идем по дороге. Самый малый у нас был 21-22 километра, самый большой 52. И вечером у нас служба, утром молебен. И когда мы идем, мы все время пели Иисусову молитву. Сначала братья, они шли впереди, несли икону, несли мощевики. Потом мы, сестры. И до 3000 молитв выпивали мы за переходы. 10 километров проходим, привал. Опять потом отдых, трапеза, подкрепились, встали и пошли. Опять 10 километров проходим, привал. И вот таким образом в 2002 году крестный ход дошел из Екатеринбурга до Костромы, в 2003 году из Екатеринбурга до Дивеева, в 2004 год крестный ход шел из Пскова до Прохоровки, и уже в 2005 году с Курской дуги Прохоровка крестный ход дошел до Куликова поля. Это были особые крестные ходы, где мы уже вот поминали воинов на поле брани за веру Отечества, живот положивших. Таким образом, великая милость Божья, что мне вот удалось с многими братьями и сестрами, кто шел даже один день, они говорят, что они на всю жизнь запомнили этот опыт.
А сколько всего дней, получается, вышли?
Получается, если вышел крестный ход 19 мая, то пришли мы в Кострому 30 июля. 2,5 месяца.
И с детьми тоже, наверное, были, да?
Да, у нас в Екатеринбург приехала Леночка из Костромы, ее старец благословил. С ней был мальчик Николенька. Он немощным родился, слабеньким. И врачи как-то так жестко его определили, как плохо поддающегося лечению. Но у него было много там несостыковок в развитии. И ей благословили с ним, 3 года ему было, пройти этот путь. Он на колясочке проходил его. Его любили мы все очень сильно. Вначале он только так немножечко, как бы мягко сказать, мычал. Там что-то пел про себя, ну, такое вот невнятное. А уже когда мы к Костроме подходили, он на вот где-то дня за 3, по-моему, был очень сложный переход, необыкновенно такой подъем был тяжелейший. Было жарко, больше 30 градусов. Но мы скисли, скажем, подустали. Ну и враг еще уже стал. С каждым днем, вот приближаясь к Костроме, мы ощущали все сильнее с его стороны злобу-то вообще. Потому что нам, когда приходили в селение, выходили все люди встречать, все, крещеные, некрещеные, мусульмане, подходили к иконам, и вот батюшка всегда говорил одно: крестный ход идет, бесы трепещут. То есть Иисусова молитва, она освещала всю землю, по которой мы шли. И за это враг мстил. Мстил как мог, где мог.
Кому как, да.
В самых неожиданных местах, да. Это один из моментов, когда мы перед подъемом как-то так приуныли. И вдруг у нас Коля запел чисто, громко. Он прямо так вот по-казачьи, по-боевому. Он даже не пел, он даже кричал, он как восклицал Иисусову молитву. Он стал петь. Да, это настолько нас поразило. То есть у нас братья слезы не могли скрыть. И мы этот подъем вот залетели на него. Да. И вот уже потом, когда прощались в Костроме, ну, надо сказать, он вызывал у всех умиление. Все подходили люди, все пытались его потрогать, поймать его взгляд. взгляд. И он многих вдохновил. Вот из тех, кто шел в крестном ходу, он для нас был талисманом, он был у нас сын крестного хода, как сын полка. А для тех, кто приходил, там еще репортажи были по радио, и, естественно, почти все журналисты считали необходимым упомянуть, что вот такое чудо с Екатеринбурга в коляске, на колесиках, значит, там.
Причем Костромич, да,
Костромич, из Костромы. Он доехал сюда на поезде, вот, на этой колеснице своей, он на привалах-то он бегал. И когда мы пришли в Кострому, то на лицо было, в общем, то, что он исцелился от всех своих недугов. Дети были. Были. Да. У нас и младенцы даже были. Но они мало, конечно, шли. Там сутки, двое максимум. Но малыш у нас был вот герой. Он прошел все.
Прошел весь крестный
да,
ход.
Да, Николай.
Да, дай Бог здоровья. В принципе, это был ангел такой, дан ангел, крестному да, ходу, да, младенец.
Да, да. Представьте, вот, допустим, идешь в какой-то момент, мы вдруг поняли, что вообще Россия – это не только километры огромные, длинные. Это были в основном переходы по асфальту, там и болотистые были места, и мы шли по бездорожью были, это по песку шли, по лесу шли, комары нас поедали как могли. А на каком-то переходе на нас просто напали слепни. Я прям Ветхий Завет вспомнила. И они атаковали нас, то есть там уже было... Батюшка с юмором у нас, он пытался шутить. Я верю в православный юмор, в радость, но это было такое. И дожди, один раз был переход такой очень сложный, потому что нам еще осталось идти порядка 8 километров, и полил дождь. Это был не дождь, это какие-то молнии там сверкали. Я такое в своей жизни несколько раз переживала. Батюшка нас утешил, он сказал, потерпите, осталось совсем немного. У него даже от голоса такая сила исходила, мы его очень любим. Александр Петропавловский, еще шел и романах отец Алексей, он все прошел. Они прошли от начала до конца, они шли впереди, вот, они потом, они делали, у них двойной крестный ход, потом они чуть отставали, чтобы пройти с нами, приободрить вот тех, кто
отставшие, да,
в конце, и вот этот самый трудный переход, представьте, мы приходим в храм, к вопросу, вот что такое молитва в крестном ходу, и у нас там такой у многих закон срабатывал, рефлекторный такой, духовный рефлекс. Батюшка сказал, вот осталось 7 километров, и доходило до того, что мы проходили 7 километров и падали. То же самое произошло и здесь, тут еще, значит, темно, темнота упала, обрушилась, мы в ней запутались почти, но мы идем, вот что называется, на молитве, да, темно, потом вот эта молния, дождь, насквозь мокрая. Но мы говорим себе внутри, осталось чуть-чуть. Заходим в храм, выходит батюшка и объявляет, что пришел крестный ход, они нас ждут, чтобы читать акафист царю-мученику. Отец Петропавловский выходит, смотрит на нас и говорит, а мы только об этом и думали, вот сейчас придем и будем читать, славить нашего великого, любимого царя-батюшку и царственных мучеников. А акафист – это то, что переводится «стоя».
Да.
Позади 52 километра, вот если я сейчас говорю, я не верю. Понимаете, вот я сама себе, я говорю, ну это было так. Это невозможно представить, мы же не чемпионы мира, не мастера спорта, там, не экстремальные какие-то. И мы еще час стоим, а батюшка с приходом, они благоговейно, медленно-медленно, как и должно, как и положено, распевают акафист. И у нас никто не присел, никто. А утром мы спим. Там даже чудо было. Был очень жаркий день, очень жаркий день. Перед тем, как сесть на паром, к нам подбегали люди и давали нам шерстяные носки. А батюшка, он говорил нам сначала не брать ничего, что вот когда мы идем на ходу. А тут он кивнул, что берите. Бабушки подносят носки, вот июль, жара, а нам дают носки. То есть, а там каждый грамм, каждый, ну, это очень тяжело, это все вес имеет. И мы как бы вот так, ну, носки шерстяные летом, почему бы и нет? Богу виднее, что нам нужно. Но сами-то мы, естественно, восприняли это как, ну, так вот, скажем, несостыковку такую, что-то там напутали. А когда мы пришли после дождя, нам благословили спать на полу. Это пол был в спортзале, было очень холодно, ливень, час ночи. И вот представляете, каково наше было удивление, когда мы обнаружили, что у нас у всех почти были теплые носки.
В общем, Господь побеспокоился заранее.
Летом. Надо летом, же, да. А утром мы встали и пошли, еще было 32 километра. И так 2,5 месяца.
Катя, мы говорим о том, что паломничество может быть разным, да?
Да, да.
И каждый шаг Господь осыпает какими-то дарами, дает понять каждому человеку, что его усилие принято, что Господь рядом, и Он всемогущий. всемогущий, всемилостив, и он дает вот эти знаки, да? Когда человек рождается во Христе и делает первые шаги, да, он как младенец, часто его Господь несет на руках, потому что человек еще не научился ходить. И вот тогда вот действительно в начальном вот эти дары просто сыплются, что называется, от Бога, да? Чем старше человек живет духовной жизнью, чем он взрослеет больше в духе, да, больше нужно шагов предпринимать уже самому. То есть человек научается сначала делать шаги, держась за руку Отца Небесного, затем уже нужно идти самостоятельно и дальше и больше, преодолевать все больше какие-то сложности, да, на пути к Богу. И мы говорим о том, что вот есть такое понятие, да, и, Катя, вы об этом сказали в предварительном нашем разговоре, что есть понятие и VIP-паломнических комнат, и гостиниц для паломников, которые имеют очень хорошие средства, которые привыкли к достаточно высокому уровню жизни, да? И для которых, допустим, ночевать просто в монастырской гостинице с нарами или в храме в самом на Пенках, для них это уже где-то запредельно пока для их сил, да? Вот. Но с другой стороны, человек, продвигаясь, не может остаться на уровне младенчества. Он когда-то должен. Его Господь все равно спустит с рук и скажет: иди, иди сам вперед, я тебе показываю дорогу ко мне, да, я тебе помогу, но ты иди уже сам. И вот, наверное, то, что вы говорите вот о том уровне трудов во славу Божью, это уже уровень достаточно взрослых людей перед Богом. У нас очень много людей, которые говорят: я верю в Бога, но я верю в душе. Я крещен, но я не хожу в церковь часто. Так вот, что можно таким людям сказать, ради чего такие труды невозможные, неимоверные, действительно не по силам человеческим, только с молитвой Иисусовой, ради чего такое претерпевают люди в течение месяцев даже?
Ради многого. Я вот сейчас тут вспомнила слова, они мне очень понравились. Христовой любви сопротивляться бесполезно, придет и твой час. Это Юлия Вознесенская в повести сказала. Есть такой монастырь, Чигиринская мученица Рафаила, это Украина. Мало о нем кто знает, я сама узнала только в сентябре. Меня потрясло все, что я прочитала о последней игуменье, мученице Рафаиле. И вот там приводится одна из историй. Мы все знаем, что когда мы пускаемся в паломничество, в поездку по святым местам, в одиночестве ли, вдвоем ли с близким по духу человеком, или это целая группа, у нас всегда есть еще возможность помолиться у святых мощей. Мощь, тут корень один, это мощь, сила. Рафаила мученица, заступница наша небесная, в 20 веке новомученица. Патриарх Алексий говорил необыкновенные силы и слова в одном из своих выступлений. Он сказал: время очень тяжелое, 20 век, много искушений, испытаний, много скорбей, и во укрепление нам Господь подает примеры новомучеников. Поэтому это его патриаршее благословение изучать, читать, узнавать. Митрополит Кирилл на день святой великомученицы Екатерины 7 декабря у часовни сказал и о том, что вот мы молимся покровительнице нашего города Екатерине и должны всякий раз, думая о ней, понимать, что в ней мы можем черпать силы, как переносить тяготы. Мученица Рафаила была замучена жестоко, я вот просто зачитаю. 24 августа 1926 года в доме, где ютились матушки, это Чигиринский монастырь, имеющий свою великую историю, более 400 лет, местный юродивый Варфоломей прибежал и закричал: «Матушка Рафаила, убегай, через полчаса тебе смерть». Но игуменья твердо ответила: «На все воля Божья, я сестер не оставлю». Спустя некоторое время в дом ворвалась группа активистов местной антирелигиозной организации «Безбожник». Руководил ей чекист Иван Соломащенко. Шестеро пьяных мужиков нагло схватили настоятельницу, вывели ее на улицу, привязали к дереву, обложили сеном, затем подожгли, требуя, чтобы она сняла с груди крест, отдала им спрятанную ранее церковную утварь. Это был очень богатый монастырь. Это происходит все в 1926 году. Еще очень важно отметить, что в 1919 году здесь, в Украине, 280 человек, людей, верящих в Бога, христиан, зарубленные саблями. Вы понимаете, это очень важно, потому как мои корни в Украине, мама моя украинка и предки по отцу Дорошенко. И всегда мне было интересно все, что связано с моей родиной, с моими корнями. Так вот, представьте, они родились до войны, были в оккупации, они на себе узнали, что такое фашизм, когда пришли именно, они отличали немцев от фашистов. То есть моя мама это четко разграничивала и разграничивает сейчас. А представьте, когда свои люди, чьими душами завладела тьма, все они почти были крещенные, как бы формально, да, и вот уже в 26-м году, за более чем 10 лет до прихода фашистов в эту землю, они вот бесчинствовали, потому что все было разрешено. После убийства царской семьи все позволено, то есть бесы вырвались и овладели этими людьми. А сестры, увидев, как игуменю привязали к дереву, стали молиться, и пошел дождь. Икона Неопалимая Купина, перед которой они молились, было сотворено чудо, они упали на колени, просили о помощи, помощь была явлена. Разразился гром, блеснула молния и сильный ливень. Огненное пламя погасло. Озлобленные мучители тогда связали матушку, положили на телегу ее, отвезли на скотобойню. И 49-летняя игуменья, она была дворянского рода, имела лютые пытки, зверский самосуд. Насильники надругались над невестой Христовой. Затем в сатанинской злобе издевались над ней, жестоко били ее прикладами по голове, оборвали волосы, выбили верхние зубы, вырвали челюсть, перебили ребра, левую голень, раздавили в одинаковых местах, видимо, проехали телегой. Исповедница все это время крестилась, за это они сломали ей правую руку и напоследок искололи ее штыками, закопали в землю живой. Все это видела Мария Нагорная. Позже она об этом расскажет, тайно ее похоронят. И только в 2009 году смогут сделать экспертизу, где будет доказано уже, что прославленная в лике святых новомученица претерпела великие страдания, но не отступила от веры Христа, укрепила тем самым сестер и нас укрепляет. В сентябре месяце я увидела фотографию ее иконы, раку с мощами, спросила свою приятельницу, сестру во Христе Ларису, кто это и что это. И когда я прочитала, вот как она просияла мученичеством перед Христом, нас укрепляя, сестер укрепляя, такая мысль пришла, я хотела бы поклониться ей, поцеловать, именно почему-то ноги у нее. И такое, я думаю, знакомо многим, если вы узнаете о том, что вот есть мощи святого Серафима Саровского, святого Вырицкого, всех святых, Валаамские, Соловецкие, всегда появляется желание побывать там. Но вот чтобы побывать на Валааме, у меня ушло на это больше 10 лет. Мечта побывать на Соловках очень давняя была. Она тоже осуществилась через многие годы. Оптину пустынь я узнала 16 лет, читая «Братьев Карамазовых», интересуясь этим. Но я побывала спустя 20 лет только. А Чигирин – это единственное такое вот в моем опыте паломническом и просто духовном опыте, что в сентябре месяце я узнаю, зная о ней, я иду с Семеновой тропой к Семену Верхотурскому 25 сентября на этом великом празднике Бог довел побывать впервые, и со мной была икона Рафаила Мученицы. Молюсь у раки с мощами святого Семена и прошу, если будет воля Божья, пусть он попросит Господа побывать у Рафаилы. И буквально в октябре месяце я оказалась за 3000 километров, совершенно неожиданно. То есть, само появление в Чигирине – это чудо. И вот одно из чудес, явленных от ее мощей, связанной с интернетом. Мальчик, москвич, приехал в Троице-Сергиеву Лавру, и архимандрит Кирилл Павлов благословил его иконкой и сказал маме, что это будет священник. Он был еще совсем маленький, по-моему, не было ему 7 лет. Игуменья Екатерина, настоятельница Чигиринского монастыря, нам, паломникам, рассказала эту историю. А спустя время он очень ревностно стал ходить в храм, молиться, посещал богослужения, пел на клиросе, поступил в семинарию. Ну, а потом, обучаясь в семинарии, он пользовался интернетом. И как-то вот незаметно для себя и даже для мамы он попал в сети. И когда в очередной раз мама поняла, что он слишком долго там находится, и увидела, что он просто играет, она предложила ему покинуть пределы этого виртуального мира. Враг ополчился и довел до того в гнев этого студента семинарии со злобой, в гневе, вот в такой ярости какой-то. Он со всей силы ударил по иконе Иверской Божьей Матери. Какое-то время спустя случилось то, что его избили жестоко. И когда однажды вечером раздался звонок в квартиру, молодой человек говорит, что с вашим сыном? Мама говорит, как что, он дома находится, там вот он отдыхает. Он говорит, нет, такого быть не может. Когда она зашла в доме, она обнаружила его, то есть он тайно избитый прокрался в дом, чтобы не огорчать маму, не напугать ее. Видимо, он не осознавал всю степень повреждений. Она обнаружила вот истекающего кровью сына. У нее была освященная иконка Рафаилы, и вот это вот личный опыт посещения, вот, и она знала, насколько она была вся истыкана штыками, истекала кровью, и ей сразу же пришел помысел, она схватила рукавичку, освященную на мощах святой Рафаилы, и все время прикладывала к ранам. Приехала реанимационная машина, увезли мальчика с тяжелейшими повреждениями. И первое, что он попросил, когда он пришел в себя, он просил прощения, молился, и все время просил маму, уже находясь в сознании, чтобы она прикладывала более нестерпимые, у него черепно-мозговые травмы множественные, именно то, что претерпела Рафаила, то есть у нее были выбиты зубы, вырвана челюсть. У нее весь череп, он имеет множественных мелких следов жестоких ударов. Прикладом били ее. И она приехала потом в Чигирин, благодарила на коленях, плакала и поведала эту историю своего чудесного возвращения. Сын у нее инвалид сейчас, ему чуть больше 20 лет. Будет он священником или нет, это неизвестно. Он вот такой прошел путь. За то, что вот отступил, Бог ему попустил, он сейчас благодарит Бога, Рафаилу, мученицу. Такой ценой он вырвал сердце, душу из сетей, которые привели его к противостоянию Богу. Представляете, вот воцерковленный ребенок, отрок, мальчик, был поднят на бунт против Бога, будучи студентом семинарии. Поэтому имя скрывается, эта история записана у них, они ведут летопись. И вот чудо по поводу Чигирина. Я когда была на могилах своей бабушки, дедушки, впервые к своему стыду и счастью одновременно. Где? Стыд и счастье. Лучше поздно, чем никогда. Счастье родиться в православной семье. Это великое счастье с детства причащаться. Я крестилась 34 года. Это великое счастье выстрадать веру. Я знаю многих людей, они с детства крещенные, но они сейчас в храм не ходят, у них Бог в душе. Отец Андрей Кураев прекрасно говорит, что такое Бог в душе. А я пришла к вере поздно, родившись в мусульманской стране, закончив университет, только в 34 года покрестилась. И готовили меня монахи к этому, это очень важно, да.
Это где было?
Это хотя? На Елизавете, угу. Монастыре. И когда я сейчас приехала в город Лубны, это родина моих предков, там они живут рядом возле города Лубны. Я впервые узнала, что там находится великий мунгарский монастырь, Лубинский. И когда я туда пошла, поняв, что мне негде переночевать, просто негде, монастырь – это всегда приют. Никогда не надо бояться, не имея денег, паломничать, путешествовать по земле, потому что везде есть монастыри. Идите в монастырь, идите в храм, и вам там Христа ради дадут кров, дадут возможность помолиться. И я узнаю, что городу Лубны больше 1000 лет, что там этот величайший оплот православия. И в Мгарском монастыре я опять узнаю, что есть Чигирин. И понимаю, что Афанасий Лубинский сидячий – это совершенно уникальный святой. Он в Харькове сейчас находится. Много лет назад некрещённо я его увидела, перепугалась насмерть.
В общем.
Он как живой, он сидит. А я приехала такая учительница, педагог, некрещённый. И я его назвала мумия. И смотрю, люди подходят, целуют мумию. Мне было так жутко, просто страшно. И спустя вот много лет узнаю, что в Лубнах, это моя родина, значит, кто-то из моих предков молился. Люди духовные, кто не первый год в церкви, они знают, о чем я сейчас говорю. Остальные это слышат, и они обязательно это проживут. Об этом знают все. И я вдруг понимаю, вот... Я пришла,
вернулась.
И поэтому сейчас я вот умоляю вас всех, молитесь, и даже нерожденных. Пусть это будет вот такая молитва, но просьба. Господи, пожалей, пощади тех, кто еще моих родственников, он не родился, за племянников, за всех, за наших. Вы даже не представляете, какая сила великая. Эта молитва пойдет туда. И вот там я узнаю о Чигирине. И звучит слово «монастырь», «Чигирин», «монастырь», «Чигирин». Я приезжаю в Лубнах. Девочка, которой мы виделись последний раз, 35 лет назад, дает мне приют. Она не церковный человек. Весь день она посвящает мне, дает хлеб, кров, она везет меня на кладбище, она очень важная для человека, который 3 недели в пути, выстирала все мои вещи, утром дает мне с собой продукты и 300 гривен, это огромные деньги. Я считаю, это просто чудо. Она только прочитала Рафаэли. Она прочитала и заплакала. Я еду в Чигирин весь день. Когда я подъезжаю, у меня уже начинается паника, потому что темно. И там, как я не знаю, как это объяснить, враг начинает просто пугать. Я в автобусе обращаюсь, на меня смотрят все странно. Объясню, одна из причин, почему. Я в юбке и в платке. Это уже людей пугает. Потому что возле меня человек, 15 пассажиров на автобус, город Черкассы. Очень красивый город. И октябрь месяц, там еще розы цветут. Тепло. И я думаю, что они на меня отходят от меня. И когда уже в конце мы подъезжаем, автобус полный, и я вдруг перепутала, я 2 языка смешала, и очень громко говорю: простите, ради Христа, поважание громадяне, будь ласки, и, видимо, это вот их очень сильно повеселило, я смешала белорусский, русский и украинский, и говорю: будь ласки, объясните, где тут Чигирин, как мне выходить, куда... Они там стали что-то мне объяснять, вот да вот тут выйдите, автовокзал там недалеко. Я успокоилась более-менее как. Но когда я вышла, я смотрю, я одна. И темно, просто нереально темно. Оказывается, это болото, это болотное место. В 16 веке это была столица гетьмана. Там рядом лежит Богдан Хмельницкий, его усыпальница. Очень значимое место для Украины, для духовной Украины и для всего казачества. И когда я так перепуганно стою, мне говорят: тут 2 километра всего идти, куда идти, темно. Вдруг появляется женщина и говорит: вы на такси. А я, соответственно, озвучиваю, что такси, на такси ездят богатые люди, финансово обеспеченные. И она вдруг мне говорит: садитесь и едьте. Я заплатила. Я кричу: как вас зовут? Она поворачивается, долю секунды, там туман уже такой. Она говорит: да не важно. Я говорю: важно, важно. Она говорит: ну, Тамара. Очень красивая женщина, и исчезает. Я сажусь в машину, ничего не понимаю, он меня везет, и я вдруг спрашиваю шофера: скажите, пожалуйста, а сколько она заплатила? Он говорит: 10 гривен. Я вам что-то должна? Он говорит: нет. Я говорю: а вы давно таксист? Он говорит: всю жизнь. Я говорю: как часто такое бывает? Он говорит: первый раз. Он говорит: на украинском я не могу это воспроизвести, но в этом есть какая-то музыка такая, это как бы 2 культуры говорят. Угу. Он мне на украинской мове говорит: да не бачив я такого, не, чтоб кто-то гроши в 10 гривен. И она очень красивая. И когда я приехала, и он так на меня говорит: ну иди, и дымо. И я смотрю, у него лицо испуганное. Я-то думала, что он просто перепугался, что, видимо, какая-то я незнакомый человек.
Подозрительная, да?
Но. А я когда вышла, вот тут, конечно, я испугалась. Я такого не видела никогда. Вот еще раз говорю, что за эти годы только монастырей около 70. И тут я понимаю, что такого я не видела никогда. Там нет даже храма. Службы там идут под открытым небом. Но чудеса преизобильные. То есть там вагончик у них, и игуменья, она получила сейчас по молитвам Рафаилы, мученицы благодетеля, они восстанавливают этот вагончик, как бы немножечко облагораживают. А службы идут под открытым небом. В субботу, воскресенье я попала на литургию. Очень холодно, это болото. Такое нетипичное место, это отдельная история, история монастыря Чигиринского, Свято-Троицкого. И очень холодно было, невыносимо холодно. Но лично я выстояла, молилась, хотя просто мы замерзали. Нас было несколько человек, священник, в палатке это, и женщина с 2 внуками. Девочке 5 лет и мальчику 8. Детей мы держали на руках, потому что они замерзали, они просто кутались, прятались от холода. И она сказала: одна такая литургия, это 40 литургий в теплом храме. И как-то это так мне силу дало, вот просто я вот чувствую, что надо стоять. А как наши солдатики в холод, в мороз шли, стояли, как казаки. И потом, когда я прочитала о Чигирине, вот об истории, как казаки верили, они жили в землянках. А вот этот монастырь, он казачий. Это столица была казачий.
Это женский монастырь.
Сейчас он женский, он был мужской раньше. Да. 3 раза его начисто сносили. татары. 60 тысяч человек было уничтожено. У него судьба, как у города Козельска возле Оптиной. Он был полностью уничтожен татарами, врагами. Третий раз. После этого они больше не проходили по этому пути. Основатель монастыря, судя по плите, Дмитрий Вишневецкий, это мученик Байда, о нем сложены легенды. Его зверски мучили мусульмане, и как апостола Андрея привязали, распяли, но когда они поняли, что они не добьются от него того, что требовали отречься от веры, он же был из рода, по одной версии, из Зюриковичей, по другой из Корбутов, это великие роды, славные в отечестве украинском и нашем великом державном, они в него выпустили множество стрел. Так вот, Дмитрий Вишневецкий, по преданию основатель Чигиринского монастыря, потом он же основал через несколько лет крепость, которая станет началом Запорожской сечи, и в благодарность об этом великом воине, о Чигиринской битве, в Москве есть Свято-Троицкий храм, который основали стрельцы. То есть казаки там мужественно стояли за веру православную до смерти. Еще там красиво написано, что когда читали Евангелие, они стояли службу 5 часов с половиной, не шелохнувшись. И когда начинали читать Евангелие, они сабли вынимали из ножен, и тем самым это означало, что они в любую минуту готовы пойти. А у казака есть только два пути – либо умереть за веру Христову, либо умереть от ран, уже вот они все уходили в монастырь. Попасть в плен, там сдаться, у них этого не было никогда. То есть это вот Чигиринский монастырь, может быть, Господь вот его так и испытал, что когда он стал уже женским, не хватало брать и укреплять место, носить землю в болото. Вот это уникальное явление, потому что обычно монастыри делают на горе, вот как и в Лубнах, то есть на высоте Почаев, Киевская лавра, да, старается такое место, вот Валаам, где-то высоко. А тут, получается, это место было в болоте, и потому как по преданию там была явлена икона, это не случайно.
А икона какая?
Смоленская, Дигитрия. После Вишневецкого там получает покровительство этот монастырь лично от Богдана Хмельницкого. Его второй сын там принимает постриг, Юрий, с именем Гедеон. И представляете, есть предположение, что вот это вот письмо Богдана 1654 год вынашивалось именно вот в этом месте. Чигирин – это была столица казачества. Его сейчас называют цитадель православия. Враг ополчился. Три раза он был полностью уничтожен, а четвертый раз он был уничтожен самым безумным образом – своими же людьми, потерявшими веру. Это самое страшное. Человек чужой культуры, другого языка, приходящий, он и не обязан, извините, с трепетом относиться к нашим святыням. Хотя после фильма «Поп» многие знают, вот, что была такая миссия, и на оккупированной территории открывали храмы, людям давали возможность молиться. Гораздо страшнее, когда человек, говорящий на языке, на котором говоришь ты, выросший в селе, где стоит этот храм, уничтожает этот храм до основания. Игуменья сейчас, они возводят как могут, выкупают земли, там, потому что все было сделано очень хитро, враг очень хитро действует, то есть там были избы распределены. У нее есть такая мысль, что не восстанавливать фундамент, как памятник вот этому бесчинству, угу, как вот этой зверской лютой злобе человека, потерявшего Бога, отказавшегося от Него, ушедшего от Него далеко и заблудившегося. Поэтому, когда я в то время приехала, но столько любви. И вдруг мне потом игуменья, когда привела в свою келью, где лежит сейчас рак и с мощами, раз вагончик закрыт на ремонте, служба под небом, она разрешила приложиться к мощам, надела на всех нас митру святого мученика Владимира Киевского, она там благоухает, и дала нам возможность всем. Она стояла и прочитала все имена святых, их около 600, чьи частички чудесным образом по молитвам Рафаила находятся там в храме. Ну, сейчас как бы келья там, келья, да? Где живет всего сестер немного. Сейчас, наверное, меньше 10. При этом несколько только монахинь. Вот игуменья, она с 99-го года получила благословение, посох игуменский, через чудесное исцеление. У нее сын иеромонах и дочь иконописца. И я первый раз в жизни видела монастырь, где нет храма даже. Молятся под открытым небом.
А матушку как зовут?
Екатерина.
Екатерина.
Настоятельница, да. И она когда меня спросила, откуда будешь, я говорю, из Екатеринбурга. Она такая говорит, вот мы на православную ярмарку ездили один раз, и я тут матушке Рафаэле говорю, матушка, Нам вот надо бы как-то в Екатеринбурге почаще бывать, основаться. А сама думаю, никого-то у нас там нет знакомых. И потом на второй день, когда приехало несколько групп паломников, они были в лаврах, почаевских, таких, ну как бы сказать, расцвете находящихся обителях, но тут они плакали, и она всем говорила, смотрите, у нас вот тут вот, я там была всего 5 дней, человек, аж из Екатеринбурга приехал поклониться Рафаэлю, это действительно так. И тут мужчина один говорит, а я с Владивостока. И вдруг он говорит, а я знаю ее, мы с ней на Валаме вместе работали, со мной. Андрей, понимаете, как бы, ну, трудились, получается. Mm-hmm. И вот игуменья Екатерина, она работает на поле вместе с сестрами. Вот к вопросу, когда человек говорит, у меня Бог в душе, я не хожу в храм, дескать, вот это вот... И всегда приводят такой один из аргументов, к сожалению, что вот а посмотрите на священников, а посмотрите там, как они живут. Ну, есть такое искушение, да. Это отравляет. То есть мне это неприятно слышать. И обычно говоришь, Бог нам всем судья, они ответят за свое. Но это вот есть такой аргумент, какие у них телефоны, какие у них машины дорогие. А я своими глазами видела игуменью. Она взяла грабельки, это называется. У нее совершенно потрясающий язык, такой полтавский акцент, очень красивый. Она необыкновенно красиво говорит, очень искренне открытая. И я все эти дни видела, как она самый тяжелый труд, сельскохозяйственный, с утра до ночи, лопата, вилы, грабли. И я поняла, она сестер, вот, как сказать, своим примером вдохновляет. И это подвижники, 5 лет всего монастырю, и у них нет еще храма, есть святые купели. И у меня даже было такое вот искушение. Они продают носочки. И там написано, что покупая носочки, у них цена символическая, очень большая для украинцев, что это пожертвование для монастыря. И вот дня через 2 я там однажды иду и смотрю, идет Екатерина, она не ходит, она ну, как бы летает. И за ней человек 10 мужчин, она их повела в лавку церковную. Я уже про нее знала, что она работает, что она может бросить все и нам ради 2 человек открыть келью, дать приложиться к мощам, ко всем иконам и быть с нами, игуменья, проследить, чтобы нас накормили, как у нас ночлег, там, не мерзнем ли мы. Потом, значит, я вижу, как она работает, я вижу, как она благотворно влияет, там несколько человек, они горькие пьяницы, я говорят на Украине, и как вот она несет этот крест, пытается их...
То есть они трудятся при монастыре,
да,
при этом?
Да, болящие. И видно, что они ее уважают очень. И вот, значит, смотрю, она идет, и вот эти вот мужчины приехали, один день они потрудились, это как бы их хлеб-то. Обычные мирские люди. Она заводит их в лавку, там что-то рассказывает, дарит всем иконы, предлагают всем испить молока, у них очень вкусная трапеза, там они бедны, но очень от души так вот. И всем дарит эти очень дорогие носки пуховые. И у меня вот такое, значит, я-то никогда не была начальником, директором, ну вот, видимо, как классный руководитель, как просто человек такой, вот эта жилка у всех же есть, я такая думаю, ничего себе, монастырю деньги нужны, вообще-то не мое дело, но вот мы все этим грешим. Я тут решила подключиться и поразмышлять, думаю, ну, конечно, это осуждение, прости, Господи, думаю, ну, как это так? Там пара носочков стоит дорого. Я быстро умножила на 10 человек. У меня такая круглая сумма получилась. Ну, это вот то, что в Евангелии описывается, там вот он носился, эти деньги надо туда, там, а сколько бы вышло. Угу. Мы все время рассуждаем, а вот туда бы, вот сюда бы. И как-то я так думаю, ну, надо же, а? Денег нет, а она раздает. Но как-то осуждение все-таки, наверное, было не так много. Было недоумение. Но когда я увидела лица этих мужиков, всю жизнь работающие физически, вы бы видели их лица. И я поняла, что она делает самое главное. Это и есть проповедь Христа. Они ведь тоже где-то внутри понимают. Монастырь очень бедный. Они приехали, поработали всего несколько часов. Но Бог их любит так. И через игуменью Екатерину Он их возблагодарил так, что в них вот это вот... Но у них были совсем другие выражения лиц, у них были другие глаза. И я была потрясена. То есть сначала я чисто теоретически восхитилась, как она необычно очень рассказывает. Вот я смотрю, там стоит 30-40 человек, паломники приехали. Они 2 часа стояли, не шелохнувшись в маленькой келье, не шелохнувшись. Слушали, вот как она рассказывает о монашеской жизни, о том, как надо любить друг друга, вот как она нас любит, как нас любит Бог. Поэтому по поводу вот святых мест, всегда там есть такое искушение, да, опять же, увидеть эти благоустроенные, комфортные гостиницы, увидеть эти дорогие машины, не только принадлежащие гостям, паломникам там и так далее, автобусы очень комфортные. Всякий раз думать, что виднее всего, кому что надо и кто чего достоин Богу. Но по мере сил, кто съездил один раз, слетал там в Грецию, на Кипр, побывал в Баре, в Иерусалиме, и рассказывая кому-то о паломничестве, произноси слова было, вот мы вышли из гостиницы, вот мы там купили дорогой, значит, там сувенир, мы слетали туда, ах, как нас вкусно кормили вот там-то и там-то. Перейти уже как бы вот попросить у Бога, и Господь сразу вам пошлет возможность побывать уже, пройти пешком. Вот хотя бы вот по Семёновой, ну, шучу хотя бы, простите меня, по Семёновой тропе 40 километров. Целый год можно и нужно готовиться и пройти. Пройти вокруг храма крестным ходом, от храма к часовне.
Выстоять вот службу, Екатерина, начиная с этого.
Благодарна вам, Лариса, вот за эту деталь. Мне один человек сказал, говорит, ты знаешь, после того, как я прошел полностью крестный ход Екатеринбург-Кострома 2,5 месяца, у меня появились силы выстоять монастырскую службу. Вот так.
Дорогие друзья, сегодня мы беседовали с Екатериной Редкашеевой, которая делилась своим опытом крестных ходов и паломничества. Встреча наша с Екатериной продолжится. Напомню, что с вами была передача «Возвращение к истокам». Екатерина Редкашеева и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.